Другое. Какое знание человеческое не есть, оно все равно впитает через это знание, или что учитель преподает, или что книга говорит, свое обстоятельство. Вы понимаете меня в этом, потому что если вырос человек в одном доме, он имеет одно понятие. Если он вырос в одной церкви, он имеет понятие. Потому что мы впитаем это, что окружает нас. Бог, когда Он имеет знание, и этот атрибут праведностью Божией, это вечное, никто это не сделал. Это, что Бог есть. И это один атрибут от всей Его атрибуты, оно есть совершенное. Это есть истина, это есть Его Слово, и Он так будет судить. Человек не имеет все факты, он не имеет всю информацию, что это назначает стоять перед Богом один день, и Бог будет судить. Но что апостол Павел показывает, это есть положение человека, он под грехом, он уже находится под осуждением, но все равно он будет стоять перед стандарт Божий, это истина. Человек сам себя обманывает. Мы говорим за неверующего, религиозного человека. Он обманывает себя, что он думает, что он имеет здоровый ум, здоровое размышление. Но как мы немножко размышляли в первой главе, его ум уже не действует нормально. Он может быть самый бриллиантный человек с человеческими условиями, может быть великий ученый, что-то придумал. Но когда мы говорим про вечность, когда мы говорим про духовность, его ум уже не размышляет правильно. Он не может правильные решения принять, он не может аж быть правильным судом. И это, что здесь оно указывает для нас. Человек не понимает свое положение, как оно есть, но Бог знает. И это, что мы будем делать через благую весть. В втором стихе он говорит, на делающих такие дела. Не будь уверен, что ты будешь избегать. Бог будет судить, как Он видит, как Он смотрит, как Он наблюдает. Но слушайте, сегодня Бог каждому личность по благодати долготерпения дает возможности. Тут я не касаюсь верующих, но мы говорим про неверующих. Может обманывать всех, но он только один, кто видит правду и это, что происходит у человека. И третий стих, чтобы еще добавлять к этой принципе, стандарт Божий – это есть истина, Слово Божие. Пожалуйста.
Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?
Посмотрите на этот стих, где он говорит, неужели думаешь? Это слово хочется сказать в процесс размышления, в развитие умственное. То значит, в этот процесс, потом он снова говорит, ты человек, человеку в общей форме. И тут он говорит, осуждая, делающих такие дела. То значит, насчет осуждения. Ты сможешь размышлять, ты сможешь сам себе судить. Что ты не делаешь это, что другой делает, и что ты сможешь избегать осуждения человеческой. Слушайте, это другое, что входит в человека. Он привык в этой жизни в одной форме избегать суд. Но вот, когда был в Казахстане, там есть одна привычка, знаете, есть люди с палочкой, что машина должна останавливаться. И они поступают там, знаете, иногда так, что вышел, дыши. И тут этот человек придет к этому и нюхать. Еще раз. Потому что это один способ, как ему дать штраф. Но если он дышит хорошо, тогда нужно найти еще одну причину, потому что все равно нужно что-то вложить. Человек ищет, как обойти это. Ну, это одно. Но сказать, теперь есть реальный штраф. Человек ищет, как можно обойти. Тут теперь можно сказать, что он виноват, но все равно он думает, как в другие случаи можно было обойти, теперь хоть «я виноват», все равно размышляет, как обойти. Этот смысл, имейте в виду, человек так смотрит к суд Божий, потому что это уже впиталось в человечество. В Америке и здесь, хоть и другие условия. Можно пример дать. Человек теперь, ну сказать, он вор. Его самое главное занятие – это чтобы украсть и продать. Он это будет делать, пока его кто-то словит. Пока никто не словит, он оправдает его профессию, карьер свой, и может иметь хороший успех. Но он думает, что он избегает закон, избегает суд, и никто его не осуждает. Один день его словят. Теперь он будет стоять перед это юридические эти законы, будет стоять в суд. Но он еще думает и размышляет, как можно избегать этого. Есть возможности, к сожалению, где можно подкупить. Есть возможности по блату, можно как-то это обойти. И есть эти случаи. И бывает иногда в Америке. Третий пункт, что бывает большинство в Америке, это есть технические условия. То значит, если мне дал полицай штраф и выполнил этот билет, и мне ее вручил, а я как еду домой, я смотрю, он неправильный адрес написал. Я могу смеяться, уже порвать и все. Техническая ошибка, я свободный. Виноват полицей, хоть я разрушил закон. Понятно. То тут уже человек размышляет, как можно избегать правила и законы. И в Америке аж есть случаи, к сожалению, где никто не имеет сомнения, и вы слышали о Джей Симпсон в Америке, что он убил свою жену и другого парня. Нету сомнений никакое, но он свободный человек. Теперь другой суд идет, неизвестно, как это все произойдет. Но теперь его не имеет права судить, как убиец, потому что закон его освободил, закон не может снова его в суд взять на это, к чему он теперь свободный. Технические вещи. Ну что я говорю через этот процесс? Человек уже размышляет все время, что когда я буду находиться в этом положении, еще будет выход, я могу избегать. Есть люди, что уже сидят в тюрьмах, и они только думают, как избегать, и размышляют. Очень редко, что ты войдешь в беседу с человеком в тюрьме, кто скажет, я виноват. Он еще, хоть ему уже дали 10 лет, он еще будет говорить, несправедливо меня судили, я не виноват. Он еще оправдывается. А в Америке, где есть доступ к библиотеке и все, знаете, сколько из них-то в тюрьме находится? Они пишут специальные документы, чтобы судить государство, что их осудило, что находится в тюрьме. И они проходят другой процесс, закон. И есть много других вещей, ну, ерунда. Но что я хочу сказать? Человек верит в это, потому что в какой цивилизации человек не ищет? Это нормально в жизни, чтобы как-то стараться избегать. Но тут мы не говорим про человеческое, мы говорим про Бог. Но человек не размышляет так. А Бог говорит, мой стандарт, моя истина, мое слово. Это есть вечное. Но атрибут его есть праведность, это вечное. Никто его не сотворил, и оно никогда не прекратится. Бог говорит, я есть им, это один атрибут его, праведность. И через эту истину он будет судить. Поэтому к евреям 2 глава и 3 стих, там оно и напоминает это. Но как мы избежим, как этот стих говорит? Вознерадив он... Да. То человек думает по одному, Слово Божие говорит по другому. Теперь 4 стих, пожалуйста, прочитать. Это в 2 главе 4 стих.
«Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, благотерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию».
Еще идем под этим принципе. Но когда он говорит про благости здесь, он говорит «богатство благости». В греческом оно тоже будет говорить про качество. То значит, когда Бог поступает через благость человеку, это качественное тоже. Но человек неосторожно обращается с этим. Знаете, мы могли сказать тоже с этим, вся благодать Божия имеет одну форму, это есть общее, то все находятся под этой благодатью. Это есть тоже благословение Божие. Дождь, солнце, и можем продолжать. Это есть общее благодатие Божие. Но человек не ценит это. Но тут он напоминает, что тут есть долготерпение Божие. Но что человек? Упрямый. Человек упрямый, он все равно думает, что он сможет избегать. Запишите этот стих тоже. Второе послание Петра, 3:9. И там последняя фраза говорит так: «Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Это и желание Божие. Но человек пренебрегает, он неосторожен с этим, что Бог вручает. Здесь тоже в контекст говорит про благости Божию. И Петр говорит, что здоровье и успех в жизни – это тоже есть благость Божию. Это Бог дает как пример для человека, что он может испытывать это, что Бог делает для человека. Может, еще один стих, хорошо? Я благодарю за ваше терпение, и сколько бодрствовали. Ну, хоть еще один стих и маленькое заключение, а завтра сможем начинать с второй принцип, хорошо? Это будет Псалом 72, и тут будет несколько стихи, но в этот контекст, потому что Давид имел эту проблему тоже, когда он видел успех у язычников, видел зло, что не совершали, и он не понимал суд Божий, а потом он понял. Ну, тут несколько стихи попрошу брата, чтобы прочитал. То есть 72 глава, 3-5 стих.
Пожалуйста. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам».
И 9 стих.
«Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле».
А теперь 17 стих, как заключение.
«Доколе не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их».
Когда он понял? Когда он вошел в присутствие Бога, в святилище Божие. Есть много, что не поним в полности, пока мы не находимся в присутствии нашего Бога, пока не будем там, где есть святость. Давид теперь понял, и это, что он разъясняет через эту главу, и она интересная глава. Но 2:5, и с этим приходим к концу теперь. Пожалуйста, Римлянам 2:5.
«Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога».
Простые человеческие слова. Грешник – глупый человек. Он не кается в присутствии все эти добрые дела Божии. Его благость, его милости, его благодати, что он так поступает против богатства Божия, качественные вещи, что Бог ему дает. Но он для себя уже накопил гнев Божий, и один день будет испытывать гнев Божий. И оно тут говорит: «Собираешь гнев на день гнева». Это говорит здесь про великие скорбь. Говорит про второе пришествие Иисуса Христа. Говорит про суд великого белого престола. И это можно соединить с различными местами в эскатологической форме. Но тут есть суд, и это есть гнев Божий за грехи грешников. Но Бог есть справедливый. Он есть прав. Он есть святой. Он есть добрый. Он есть благость. Но его суд – это не зло сделать. Это не так, как человек. Ему сделает что такое, и он тогда хочет назад дать. Бог так не поступает. Бог безошибный, Бог справедливый, но его суд. Первая форма осуждения это будет по истине, по слову Его. Да, хватит. Римлянам 2.6 теперь. Римлянам 2.6. Который воздаст каждому по делам его. То первый принцип мы уже размышляли и рассматривали, это что Бог будет судить человека через его истины. И это абсолют. Теперь мы смотрим на второй принцип. И это будет по делам. То он будет судить человека по его делам. И тут хотел бы хоть уточнить, что тут в 6 стихе, как оно связано с 5, что это Бог, кто будет судить. Но если запишите себе Матфея 16:26, оно там говорит, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего и ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Это будет роль и функция Иисуса Христа. И он будет судить. И этот принцип он выполняет. Но тут мы уже можем уточнить тоже, что Христос будет судить. Тут в контексте оно говорит, что это Бог будет делать. И тут еще одно место, что мы можем сказать, Иисус Христос есть Бог. Это Матфея 16:27. То, знаете, как через Писание проходим, там есть разные места, что просто уточняет это. Когда мы систематизируем это под кристаллогию, тогда мы это все сложим и сможем это уточнить. Но когда проходим, это хорошо, чтобы напоминать. Другое, когда он будет судить, это будет суд абсолют. То значит, правосудие. Тут никогда не будет сомнения, потому что его критерия абсолют. То значит, человек... Когда будет стоять перед Богом, Бог будет судить его дела, человек не может сказать, но ты не понял меня. Потому что тут Бог сам видит начало до конца дела человека. Мы, когда смотрим на дела человека, мы только видим это, что в внешней форме. Но мы не видим начало эти дела, мы не видим сердце. Мы не видим цель дела, с какой причиной он делал. Но Бог, когда будет судить, это от начала до конца. И тут будет суд справедливый, но человек не имеет этот дар, чтобы так судить. Мы иногда можем рассуждать, можем думать, иногда иметь сомнения, но мы не видим внутреннего человека, а Бог будет видеть это. Другое, если человек имеет разум, это последнее, что он хочет, чтобы все зависело от его дела. Потому что кто из нас хочет, чтобы Бог судил нас через наших делах? Хоть и мы хорошую жизнь ведем, хоть и хорошие дела выполняем, все равно. А неверующий человек, то еще хуже для него. И мы скажем так, человек нуждается в милость Божией, не в справедливость Божией. Потому что человек без Иисуса Христа – он нуждается в милость, а потом находится под благодатью Его. 7-8 стих теперь прошу, чтобы прочитать.
Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев.
То в контексте этих стихов хочу уточнить, что тут оно не говорит про некоторые добрые дела. Оно говорит про жизнь, и с этим ударение, что цель его жизни, с чем он занимается, как он себя ведет, что его жизнь назначает в внешней форме. То значит, тут оно не говорит, что человек сможет приобрести вечную жизнь, но каждый человек будет осужден по цели его жизни, к чему он стремится. В Америке недавно одна книга вышла, и ее назвали так «Эти, кто ищут статус». То значит, эти, кто хочет быть большой шишкой или известны через их карьер, профессию или какой портфель они имеют. И там в этой книге она просто объясняет, до какой меры человек готов поступать, чтобы стоять высоко перед людьми. То значит, знаменитый или бриллиантный, или честь человечества. И иногда он готов и зло делать, чтобы приобрести этот портфель. То картина некрасивая, нехорошая. Но когда смотришь на титулы, смотришь на успех, мир может сказать, а вот какой счастливый человек. Но когда смотришь на цель жизни и как он достиг до этого, ничего хорошего нету. Это просто говорит про стиль жизни, цель жизни, для чего человек живет. В мире человек большинство не знает, для чего он живет, для чего он существует. Цель его жизни в этом мире. И это, о чем оно говорит здесь. И это касается каждого индивидуально. Это не просто в общей форме человечества. Если мог бы намек сделать, как 6 стих оно говорит, каждому, 9 стих, всякой душе человека, 10 стих, всякому. И потом Бог скажет, что он есть без лицеприятия. Всех индивидуально он одинаково будет судить, как они вели свою жизнь, к чему они стремились. И в простой форме сказать, стиль их жизни. Но Бог справедливый, когда он будет так судить. Ну, кто-то тогда может напомнить, и может это еврей аж напомнит апостолу Павлу, да, но Бог может несправедливый, евреи имеют закон, а язычники не имеют. То Бог тогда через апостола Павла этот аргумент будет отвечать, и это 12 до 15 стихе, чтобы указывать, что Бог есть справедливый, и тут его объяснение. И только заметьте эти стихи, 12 до 15, чтобы мы могли спешить и идти вперед. Бог будет судить человека, все зависимо от сколько свет он получил, чей имеет закон или не имеет закон. Это не говорит про спасение, оно говорит про его дела. И Бог будет судить эти дела. То язычник, может, он и никогда и не слышал о Моисея. Может, он отделенный от закона. Но Бог вложил моральный закон и этот принцип в его жизни, в его сердце. Это как напоминается в Римлянам 1:19. То хоть эта часть есть у человека как образ Божий, это Бог уже вложил в каждого индивидуального человека, где он не находится, в какой цивилизации не находится, то этот свет, что он имеет, как он выполняет или исполняет дела к этому свету, что он уже имеет, он будет осужденный по этой принципу. Имеет закон или не имеет закон? Один миссионер, кто трудился в Африке, он так высказался. Язычники грешат против потоп света. То значит, он видел их жизнь, как они поступали, но он тоже был свидетель, что они уже имели достаточно свет, чтобы знать, что Бог существует, и они жили против этот свет, против этого, что Бог им открыл от внутреннего человека. Это им не дает спасения, и они не смогут приобрести спасение через это, но поведение их должно быть совсем по-другому. Любой миссионер, где он не находится в этом свете, одно, что он заметит, что большинство из людей, они будут свою религию устраивать, чтобы оно угодило человека, чтобы оно было по условию человеческое. И это, что заметно с католической церкви, где она не находится, она хочет, чтобы религия ее распространялась. То вот, если католическая церковь войдет как в Бразилии или в Хайти, в некоторые такие страны, она возьмет суеверие людей, их понятия бесовские, и их применит к католической церкви, чтобы оно было под крышей католической церкви. Это просто ужасно. Но это их практика в много местах в мире. И я это встречал, когда работал как миссионер в Южной Америке тоже, в Аргентине, как посещали там Парагвай, Уругвай и Аргентину, потом и в Бразилии. То это что замечали тоже, что тут были католические священники, что они были готовы применить человеческое, только чтобы они были католики. И когда мы входили в любое место, и студенты тогда распространяли Евангелие, мы замечали, сколько раз они были препятствия, чтобы не благовествовать. Они были готовы, чтобы человек остался без Бога, но чтобы он не возродился. Чтобы он был под крышей религиозной католической церкви, но не принимал спасение через Иисуса Христа. Это замечал тоже, когда в Риме вначале приезжали СНГ, эти русские евреи. И это первый потоп, когда туда входил, то были много миссионеров в Рим, связано с нашим обществом, хорошие знакомые мои, я их посещал. И я видел, как раввины из Иерусалима приезжали туда, чтобы их поставить под крышу еврейской религии, иудаизм. И были готовы все сделать, чтобы они держались к еврейскому религии, чем принят Господь как личность Спасителя. И это замечаю и в Нью-Йорке, и в Чикаго, когда там благовествуем Евангелию, до какой степени они готовы, чтобы быть препятствием. То значит, если мы там откроем одно место, чтобы благовествовать, они окна побьют, если машина твоя там стоит, они колеса разрежут их всех, они будут звать пожарники, чтобы приехали, чтобы разрушили собрание, а пожарники приезжают, думают, пожар. Они звонили, что есть пожар, а тут есть богослужение. В такой форме. То человек имеет свет. И какой свет он уже имеет, это как Бог будет судить их и на дела. Это только дела. Не говорим про спасение. Еврей, он слушал закон, но он его не выполнял. И не мог выполнять. И он не понимал цели этого закона, что Бог имел для них. И поэтому иудаизм так распространялось. И когда Иисус Христос был на земле, а потом через апостолы, почему такое гонение было иудаизм? И пришлось апостолу Павла написать и галатам, чтобы дать правильную истину, доктринальную истину, чтобы бороться против иудаизма, что хотело, чтобы человечество находилось под их контроль, но не под влияние Евангелия и благую весть. Теперь в Римлянам 2.7, тут он дает нам что-то центральное тоже, а с 7 до 10 стих он будет давать объяснение, как Бог будет судить эти дела, то от 7 до 10 стиха. Он начал это в 6, но с 7 до 10 стих, тут он объясняет, как он это будет делать. Он будет смотреть на этих, кто делает добрые дела, и этих, кто делает зло. И он будет с ними одинаково поступать в суд, потому что Бог будет смотреть на цель эти дела. И тут немножко пойдем вперед, чтобы это еще больше рассматривать, потому что когда смотришь, знаете, от 7 до 10 стиха, можно думать, что тут можно стремиться к спасению, как в 7 стихе говорит, и жизнь вечную. Это просто дает характеристики, добрые дела или плохие дела. Тут не говорит про спасение. То значит, можно так, если разделить эти случаи, вот как в 7 стихе мы видим, характер – личность, преследование – личность и награда – личность. Потом в 8 стихе – характер – личность, преследование – личность и потом награда – личность. А в 9 стихе он делает наоборот. Он делает теперь награда – личность, преследование – личность, а потом характер – личность. В 10 стихе он делает награду, преследование и характер. Но это просто, чтобы различать на две группы и показывать, что одинаково поступают. То здесь оно не говорит о спасении в контекст. Если глубоко это рассматривать каждый стих, можно прийти к этому заключению. Есть некоторые богослов, что они скажут, что тут есть какие-то характеристики положительные, но здесь я хотел бы просто уточнить, это есть база Божия насчет осуждения. Добрые дела или плохие дела? И тут еще он ничего не говорит о спасении. То можешь быть хороший или плохой в своих поступках и делах, все равно они негодные для Бога. Если мог бы один стих использовать, чтобы утвердить это, 3.12, где он говорит, нет делающего добро, нет ни одного. Это, что находится под осуждением Божиим, находится под грехом, это как Бог смотрит на его дела. То значит, дела человека утверждает его осуждение, то значит, он не спасенный. Я дам вам несколько стихов еще, чтобы уточнить это, потому что если только смотреть, как на 7 стих, и в этот контекст мы могли прийти к заключению, что можно достигать то вечной жизни, но оно об этом не говорит. Пример. Откровение 20 глава, 14-15 стих. Там она уточняет, кто записанный и кто не записанный. А потом мы размышляем через другие стихи, через Писание, чтобы прийти конкретное понятие. То значит, так вот, когда делаем интерпретацию или толкование любой стих у Библии, если нет достаточно еще информации, мы должны от всех другие места сложить аргумент, че поддерживает или оно противоположно. Что Бог говорит про этих, кто ищет Его? А вот как Римлянам 3:11. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Но в 7 стихе кажется, как бы да. Тогда мы можем много стихи слить и от их контекст сделать интерпретацию. Пример. Евангелие от Иоанна 6:29 говорит. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это дело Божие, что приводит к спасению через Иисуса Христа. Вечная жизнь – это не есть награда. Это есть подарок от Бога, кто уповает и верит в Иисуса Христе. Я просто буду цитировать теперь несколько стихов. Иоанна 17:3. «Сия же есть жизнь вечная». «Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Твоего Тобою Иисуса Христа». Через Иисуса Христа. Иоанна 5:40. «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Только через Него можно иметь жизнь. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Еще один стих. Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Дела не приобретает спасение. Это упование на Иисуса Христа, вера в Иисуса Христе. Бог тогда вручает дар, когда мы верим в жертву, смерть и воскресение Иисуса Христа. Этот, кто хочет работать или через его дела приобрести вечную жизнь, он может стремиться к этому, и Бог будет судить его дела, но тут есть предупреждение, что оно не придет ни к чему. То значит, оно будет пустое, оно будет напрасно, потому что, как говорил, от начала до конца все дела Бог будет осуждать. И это как в Римлянам 2:8. Тогда будет как последняя фраза. Ярость и гнев. Это будет результат дела человека. То когда смотрим в 7 стихе, это не только картина, знаете, человек, кто добрые дела выполняет. Тут тоже показывает, этот, кто истину не принимает, то значит, через своих дела. И знаете, нужно это уточнить, и особенно в настоящее время, потому что много религий, движение этого мира, дух этого мира, это чтобы сказать, человек может найти путь к Богу, если он искренний. И мы знаем, что это не так. Но есть разные философии религиозные теперь, что все к этому стремляться. И нужно все время напоминать, что Слово Божие говорит, что только один путь. Знакомый с Иоанна 14:16. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это только через Иисуса Христа. Потом я вам буду цитировать немножко, как католическая церковь поступает. Так, тогда можно и смотреть, как и православная церковь говорит. То значит, когда мы дадим толкование, оправдание по вере, католик скажет: «Я верю в это». И это их исповедание веры. Только что он забывает сказать: «Я верю в оправдание по вере», и нужно еще что-то добавить. Плюс, у них все время это есть. И так само в православной церкви. То значит, они берут авторитет церкви, это в скобках ихина церковь, это, что нужно добавить. И это где тогда нужно крестить детей. Это когда нужно тогда приходить на ихино преломнение или форма преломнения, ихино понятие. Тогда все традиции, ихино авторитет и так дальше. но только через Иисуса Христа. Знаете, когда человек начинает понимать, что он осужденный и находится под грехом, и его дела никакую пользу не принесет к нему насчет вечности, он тогда должен плакать и умолять Бога для его милости. И это в чем человек нуждается в настоящее время. Не в справедливость, потому что суд Божий осуждает его, и это есть справедливость. Человек не нуждается в суд Божий, он нуждается в милость Божию. Извиняюсь, замечаю, некоторые думают, ну как это все записать? Невозможно. Только можно самое главное записать, и надеюсь, в будущем сможете еще кассет слушать тоже, и через толкование что получите. Но если не буду так быстро говорить, совсем ничего не кончим тоже. То, чтобы Бог помог вам записывать это, что необходимо для вас и для вашего служения. Теперь приходим к 9 стихе, Римлянам 2:9. Оно тут говорит: «Скорбь и теснота всякой душе человека». И где оно говорит тут теперь «скорбь»? Тут оно не говорит про великую скорбь. Тут просто говорит «в жизни». И так само, где оно говорит тут «теснота». И тут напоминает еврея, как в 1:16, и различает от язычников, как в 1:14. Значит, есть язычники очень культурные, образованные, ведут себя хорошо, морально, все равно он грешник, все равно он осужденный. Теперь продолжаем. 2:10. «Напротив, слава и честь и мир всякому делающему добро, доброе, во-первых, иудеев, потом и эллину». Ну, язычник. Но хотел бы сказать, что тут про этот мир, о чем оно говорит, это не есть этот мир, что верующий имеет в Иисусе Христе. Добрые дела только может дать временный мир, искусственный мир, нереальный мир. Тут он еще говорит про суд, он не говорит про оправдание. По-другому сказать, без Иисуса Христа человек никогда мир не будет иметь. Он никогда не сможет дойти к этот пункт, где он будет испытывать мир. Мир только можно получить через кровь Иисуса Христа, что было пролито на Голгофе. Теперь третий принцип. Это будет Римлянам 2:11. «Ибо нет лицеприятия у Бога». И это был принцип еще от Ветхого Завета. Еврей был должен это знать. Можете записать Второе Законие 10:17. И тут мы замечаем, что много писателей в Святое Писание будут говорить про этот принцип «суд Божий». Петр это использует в Деянии 10:34. Он будет говорить эти слова. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен». Яков это говорит. То Петр, Деяние 10:34. Яков, это будет 2 глава, 1-9 стих. Яков, это будет в 2 главе, 1-9 стих. Апостол Павел это будет тоже утверждать и в других местах. Пример, Ефесянам 6:9. Ефесянам 6:9. Тоже Колоссянам 3:25. То все человечество одинаково для Бога. Он не различает одного от другого. Они на один уровень находятся. То повторяю, Павел, Ефесянам 6:9 и Колоссянам 3:25. Сам мир говорит, справедливый суд – это есть человек, кто находится с закрытыми глазами и осуждает. То значит, он не смотрит на личность, он только делает испытание, чтобы прийти к заключению через все аргументы, но он не смотрит на личность. Все одинаковы. то он не смотрит, чей это бедный человек или богатый человек, или грамотный или неграмотный. Это не играет роли. Это просто все информации или факт о этого человека. Теперь немножко дальше. Римлянам 2.12, еще с этой темы. И попрошу прочитать это. Римлянам 2.12.
Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся.
И это продолжает, чтобы говорить, Дену начинает словом «те». Это просто хочется сказать, нет лицеприятия у Бога, как в 11 стихе. Нет. И тогда он говорит «согрешили». Те, которые согрешили. Грамматика еврейская хочется здесь сказать, эти, кто исполнены через их дела в грехах. То значит, под грехом их дела, их делают исполнены, но это есть грех.